Матерь Божия, спарительница хлебов наших. Многим современникам непонятно, почему так назван этот образ Богородицы. С кем же спорит Пресвятая Дева Мария? Глагол «спорить», да не с кем-то, а кому-то или чему-то, означает способствовать и улучшать. Значение этого слова пытался донести нам самый прославленный старец Оптинской пустыни, преподобный Амвросий, утвердивший в русской земле чуть более столетия назад эту богородичную икону. В календарь Русской Православной Церкви день празднования внесен, начиная с 1995 года. День памяти иконы Божией Матери Спарительницы Хлебов – престольный праздник храма села Воронцовка Ейского района. Храм воздвигнут силами местного казачества, которым так необходимо заступничество Богородицы в нелегком труде хлебороба. Возглавить праздничное богослужение прибыл правящий архиерей Ейской епархии епископ Павел. Несмотря на будничный рабочий день, храм был полон молящимися, тружениками сельской нивы.
Люди всегда стремились к богатству на протяжении всей своей истории и воспринимали богатство по-разному. Смогли добывать огонь, сохранять его – это уже богатство. Смогли приручить диких зверей – это богатство. Научились обрабатывать металл, выплавлять орудия из металла – это уже богатство, потому что начинают они тогда превосходить соперников в силе. Стали осваивать порох и изготавливать огнестрельное оружие – это тоже богатство. Каждый определяет сам для себя, что для него является богатством. Кто-то имеет богатство, талант, данный от Бога. Кто-то воспринимает богатством власть – духовную, политическую, экономическую, неважно. Кто-то воспринимает богатством детей, кто-то живых родителей. Самое, конечно, низменное – это считать богатством деньги. Потому что история показывает нам, люди очень-очень-очень богатые, зачастую бывают очень несчастные. Деньги счастья не приносят. Но вот я бы хотел сегодня поговорить о богатстве другом. Населенный пункт, и в нем есть храм. Когда заходим в храм, Господь на каждого из нас смотрит, но смотрит в сердце. А еще Господь смотрит на то, как я своей жизнью, выходя из храма, проповедую. Именно своей жизнью. То есть каждого христианина Господь будет спрашивать, говорим, братья и сестры, к тому, что у вас здесь, обращаюсь к местным жителям, есть храм, прекрасное богатство. А по молитвам всей общины этого храма Господь все управит ко спасению людей.
Где архиерей, там полнота и благодать Божия, потому что архиерейское служение отличается от обычного священнического. Причастие из рук владыки уже праздник для прихожан. По окончанию богослужения был совершен крестный ход. Идет духовное воинство, и ад трепещет. Идет духовная рать, перед которой бессильно любое оружие, перед которой бессильны духи зла. Казаки несут фонарь, как символ божественного света, а также образ Богородицы, благословляющий поле нашей духовной жизни, чтобы спорилось в наших душах Слово Божие, чтобы созревали в нас зернышко смысла истины и подобия Божия. В Ейском медицинском колледже состоялась встреча студентов с правящим архиереем Ейской епархии. Владыка Павел впервые побывал в старейшем учебном заведении Кубани. Его преосвященство познакомился с процессом обучения, научными и спортивными достижениями. Колледжу почти 90 лет, но в данном случае возраст – залог успешной системы не только образования, но в первую очередь воспитания будущих медицинских работников. По-особому относятся здесь к духовному миру студентов. Директор колледжа Валерий Аркадьевич Дорошенко представил высокого гостя.
Владыка, епископ Ейский Тимошевский. То есть, по сути дела, весь север Краснодарского края находится под владыкой. И вот то духовное состояние здоровья, духовное состояние общества напрямую зависит от его трудов. Я хочу сказать, что человек, он искренне в своих желаниях, в своих решениях сделать жизнь в епархии лучше, краше, достойнее, чтобы не было у нас различных чрезвычайных ситуаций, таких как социальный зло, наркомания, токсикомания, суицидов и прочее, прочее. И вот для нас сегодня очень значимо, что вот он у нас, и я от всей души его здесь с радостью приветствую, и думаю, что вот должен состояться такой теплый диалог, потому что прежде всего он пришел сюда к нам с этой отеческой любовью, с отеческими наставлениями. И, в общем-то, мы как специалисты будущие, а здесь владыка Фельдшера, это люди, которые буквально через какой-то промежуток времени сами будут ставить диагноз и сами своими руками будут спасать человеческие жизни.
Владыка рассказал об архимандрите Науме Байбородине, благодаря которому он, выпускник технического университета, принял монашество. О своей жизни в сибирском монастыре, труде во славу Божию, о работе с молодежью.
Я с детства, вообще-то сказать, по секрету сказать, я очень сильно хотел быть коммунистом в детстве. Потому что нас, октябрят, учили, что коммунисты – это самые лучшие люди, люди, которые не живут для себя, а только для счастья людей и особенно для счастья детей. Вот, мне очень хотелось счастья себе и другим. Думаю, буду коммунистом. Тем более, есть такое произведение «Как закалялась сталь». Там рассказывается, что не жалея сил, защищая здоровье и жизнь своей, вот, молодые люди строили дорогу, строили и много здоровья потеряли, но тем не менее все свои силы и здоровье и жизнь отдали на благо Родины. Но потом, когда я уже стал студентом, в то время уже произошел развал Советского Союза и больше правды стало появляться про коммунистическую идеологию. Вот. Затем вторая мысль у меня была, я стану успешным человеком, или коммерсантом, или начальником каким-нибудь, директором, чтобы помочь семье. Но потом еще, когда поумнел, уже понял, что самое лучшее – это быть монахом, человеком, который близок к Богу, который всю свою жизнь, все свое здоровье тоже использует на то, чтобы людям помогать, наследовать не земные блага, а блага небесного. Так что узнавайте Бога и при изучении человека в то же время. К нам всегда обращайтесь, мы всегда на связи, всегда поможем. Вот я и наши священники.
В подарок студентам владыка Павел привез полное собрание православной энциклопедии.
Теперь у вас в библиотеке будет такое сокровище. И всегда можно будет пойти, почитать, на любой свой вопрос найти ответ.
Этот уникальный труд огромного авторского коллектива поможет получить всеобъемлющую информацию по 2000-летней истории и современному состоянию вселенского православия. В Ейской епархии подведены итоги регионального этапа международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» 2019 года. Работу экспертной группы возглавил епископ Ейский Зимашевский Павел. В конкурсе приняли участие учащиеся общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, воскресных школ, воспитанники дошкольных учреждений. В 2019 году конкурс посвящен победе в Великой Отечественной войне и проводится под названием «Великая победа. Наследие и наследники». Вместе с основной тематикой, которая предусматривала рисунки, выполненные участниками трех возрастных категорий в графической или живописной технике, на конкурс были представлены работы в номинациях «Роспись по фарфору» и «Рассказ» участниками возраста 13-17 лет. Работы победителей направлены в Синодальный отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви в Москву для участия в финальном этапе международного конкурса. особый человек в храме неслышащий. Как работать с глухими прихожанами? Где обучиться жестовому русскому языку? Эти вопросы обсуждали в Донской духовной семинарии.
Семинар проходил в течение 3 дней. В Ростове-на-Дону, в храме при половине Пятидесятницы, совершилась божественная литургия с сурдопереводом. Служба была поразительная, удивительная для многих глухих. Потом они уже после службы делились. Это была великая радость. Они стояли на службе, они участвовали в службе, участвовали в молитве. О трудностях перевода с церковно-славянского на жестовый язык, трудностях окормления людей глухих, слабослышащих. Одно дело, когда человек поздно оглохший, но грамотный, ему проще и легче объяснить богослужение, даже само таинство исповеди, то, что не всякий человек понимает, приходя на исповедь, что нужно говорить на исповеди. Есть же те, которые родились глухими, вот с ними гораздо сложнее и общаться, и гораздо сложнее их воцерковлять. Исповедь тоже, кстати, очень сложная, потому что не всякий глухой может написать, но общается, допустим, жестами. Опять же, исповедь таких людей должна быть закрытая, чтобы другие глухие не видели. Также это и было осуществлено в храме при половине Пятидесятницы. Священник уходил с глухим, специально сделали такую ширму, за которую он прятался. Так что глухие другие не видели. Очень важный семинар, важные встречи. Мы не должны в своей практике, в общении с глухими забывать про них. Он не понимает нас, мы не понимаем его. Мы не можем объяснить ему простые даже вещи. И порой человек придет раз-два, может быть, свечку поставит, но потом уходит. Задача наша, чтобы мы не забывали про них. Они среди нас живут, получается, русские люди, но как бы отделены от нас. У них свой мир, они в своем таком мире живут, общаются друг с другом, а у них свой мир. А не должно быть так у нас, в церкви должно быть все едино.
Чтобы мир глухих и слышащих людей был общим, в епархии работа по воцерковлению неслышащих начинается с детского возраста. Трудами священников, сурдопереводчиков, открывается мир православия особым детям.